страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1209-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевко, наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Захарии. Мы с вами сегодня продолжаем читать 11 главу. И, в общем, мы с вами так продвигаемся. Не так быстро, но, в общем, упорно продвигаемся к завершению этой книги. Не так много нам в этой книге осталось. Я сегодня хочу провести время, уделить время ответам на ваши комментарии, потому что среди ваших комментариев была такая одна очень важная вещь, была очень важная история. Знаете, иногда бывает ситуация, когда вы присылаете вопрос, и я понимаю, что вот именно это самый важный вопрос. Это может быть возражение, это может быть недопонимание, это может быть уточнение. Но за этим вопросом стоит гораздо больше, как мне, по крайней мере, кажется, я могу ошибаться здесь, но вот мне кажется, что за этими вопросами стоит обычно больше, чем заложил автор письма, автор сообщения. Вот сегодня у нас будет как раз такое сообщение. И я просто хочу уделить время именно этому сообщению. Потом то, что останется, мы тоже... В то время, которое останется, мы тоже с вами почитаем. Вот. Но вот сегодня хотелось бы более подробно поговорить об одной теме, которую поднял наш слушатель, зритель Александр Маловичко. Вот, я буквально через пару минут к его вопросу перейду. Пока лишь напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем ее, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Священное Писание за 5 с небольшим или 5 с половиной лет. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту передачу. И мы с удовольствием читаем ваши комментарии, отвечаем на них. И, кстати, есть наши дорогие помощники, наши волонтеры, наши сослужители. И в этом контексте это, конечно, именно сослужители, которые также отвечают и лично, которые вот следят за комментариями для того, чтобы по возможности ничто из того, на что нужно ответить, без ответа не осталось, да, для того, чтобы на все ответить. Ну вот мы с вами говорили об Иисусе, и мы говорили о завоевателях. Мы с вами проводили параллель между Иисусом Христом и входом, так называемым торжественным входом в Иерусалим Иисуса Христа, с одной стороны, и входом Александра Македонского, тем, как он входил в города. А можно было и не про Александра Македонского говорить, можно было говорить про любых завоевателей. Можно было говорить про римлян, можно было говорить раньше еще, да, соответственно, про персов, можно было говорить, а мы, кстати, и говорили про Вавилон, про то, как придет Вавилон. И вот Александр ставит очень важный вопрос. Он пишет: «Странная мысль. При чем тут завоеватели и Иисус? Не нужно путать зеленое с соленым». Да, зеленое с соленым, конечно, не нужно. Вот. Но когда Иисус говорит, например, «Дана мне всякая власть на небе и на земле», вот тогда сразу выстраивается некое понимание того, что есть общее основание, да, завоеватель имеет власть или претендует на власть, или пытается захватить власть, пытается обрести власть, с одной стороны, и Иисус, Господь, которому власть дана, ему нечего захватывать, он уже эту власть имеет. Кстати, власть он имел и до того, как... Ну, эта власть, конечно, была ограничена его воплощением, добровольно ограничена, но власть он имел и до того, как он вошел на крест, и до того, как он умер и воскрес. Почему мы об этом говорим? Напомните, как люди слушали Нагорную проповедь Евангелия от Матфея, 7 глава. В конце говорится о том, что он говорил, он проповедовал, как власть имеющий, а не как фарисеи. Вот, значит, соответственно, да, и дальше 8 и 9 главы – это его власть. Его власть над природой, его власть над болезнью, даже его власть над бесами. Конец 8 главы. Единственное, там есть такая ирония, над кем у него нет власти, опять нет, потому что он не берет эту власть. это над людьми, которые добровольно предпочитают оставаться во грехе. Над людьми, которые говорят, что нам свиньи важнее Бога. Вот тут они его просят уйти, он от них уходит. Так что, значит, здесь у нас, конечно, зеленое соленое, ну, оно как бы, я не вижу, по крайней мере, возможности для пересечения. А вот если мы говорим о завоевателях, с одной стороны, и об Иисусе, с другой стороны, то пересечение, конечно, есть. И власть, и вот и в том, и в другом случае. Но дальше, да, то есть некий признак, по которому эти понятия можно сравнивать. А дальше начинается кое-что очень и очень интересное. Ведь люди в те времена, люди тех цивилизаций, они ведь отлично знали, что такое завоевание. И они отлично знали, какие бывают завоеватели. И они отлично знали, как приходят на новую территорию, скажем так, все эти властители. Они видели вход таких людей, и они знали несколько вещей. Ну, например, они знали, что завоеватель... ради себя, я вам, конечно, обычно скажу, что это ради лучшей жизни, вот, но, по сути, это ради себя, ради своих территориальных претензий, каких-то других претензий, готов убивать. Иными словами, он приходит и забирает жизнь у других, конечно, при этом обещая им светлое будущее, ну, тем, кто останутся. А иногда даже и не обещая. Просто, ну, вот пришел и все. Вот объединил народ. Вот. Теперь... они знали, что завоеватель скорее заберет у других, чем отдаст сам. Когда мы с вами читаем в Священном Писании о завоевателях того времени, мы это видим. Мы это видим снова и снова. Эти люди забирают, эти люди готовы отбирать, но эти люди не готовы ничего давать. Они потом могут дать. Ну, и при том, это ведь даже когда они дадут что-то завоеванным народам, ведь это же тоже воспринимается как такая милость. Да, вот он нас завоевал, но он нам какую-то милость дает, спасибо ему. Вот, а теперь что происходит здесь? А что происходит в Евангелии? В Евангелии Христос приходит не для того, чтобы забрать, но для того, чтобы отдать. Для того, чтобы отдать самого себя. Слышите разницу? Видите, да? Не для того, чтобы забрать ради себя, а для того, чтобы отдать себя ради других. И очень важная глава на эту тему, очень важный фрагмент на эту тему, мы как-то с вами его уже недавно читали, перечитывали, это Евангелие от Иоанна, 10 глава. Это вот параллель, которую проводит Иисус между... вором или контраст, да, между вором, тем, как вор приходит, и самим собой. «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет». Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Ну и так далее. Прочитайте и начало, и конец дальше. Есть что... А ну, кстати, давайте все-таки прочитаю. Я не могу не прочитать дальше 11 стих. «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Вот, вот вам противопоставление. Так вот, в этих категориях, в этом контексте Александр Македонский и любой другой завоеватель, знаете, куда попадает? Он попадает в категорию вора. Потому что он приходит ради себя, он приходит ради своих интересов, он приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Вот поэтому мы проводим это противопоставление между завоевателями всех времен, между прочим, и Иисусом Христом. И дальше возникает еще один важный, серьезный вопрос. А вот мы, христиане, да, когда мы идем к людям, мы идем зачем? Мы идем себя ради? Или мы идем для того, чтобы для людей не просто что-то сделать, а идем жертвенно, для того, чтобы людям ради людей жертвовать? Вот. Поэтому противопоставление... И да, я понимаю, что в такой подаче, как это было сказано у доктора Маги, Я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора Джона Верна Маги. Это могло прозвучать немножко непривычно. Ну, потому что мы так на это обычно не смотрим. Но смысл как раз в этом. Смысл как раз в том, что мы с вами видим вот это противопоставление между человеческим завоеванием, человеческим покорением и тем, что делает Христос. Кстати, интересно, что работает вот это противопоставление и на таких более повседневных, жизненных примерах, что ли. Молодой человек пытается завоевать сердце девушки. Парень пытается завоевать сердце девушки. Вопрос, а он это зачем делает? У меня был знакомый в университетские годы, который хвастался, напрямую хвастался, скольких девушек он в себя влюбил. Вот для него это было такое собирательство, на самом деле страшное собирательство, да, потому что каждая из них верила, по крайней мере, какое-то время, что даже если с другими это может быть несерьезно, но с ней это уж точно все серьезно. По отношению к ней это уж точно все нормально. А оно не было нормально. Это было еще одно, скажем так, сердце в коллекции. Так вот, вы можете себе представить, сейчас скажу то, что, ну, скажем так, подходит, может быть, к границе допустимого, но я это скажу. Вы можете себе представить Иисуса Христа, который просто собирал бы людские сердца для себя? Нет, конечно. Это не был бы Христос. Такого невозможно себе представить. Христос не собирает людские сердца для себя. Он жизнь свою отдал за людей. Вот это принципиальное различие. И мы с вами, христиане, мы с вами познаем красоту Иисуса Христа. Мы видим красоту Иисуса Христа. И вот это одна из граней той самой красоты. Кстати, мы с вами сегодня будем читать дальше пророчество. И доктор Маги склонен был, и не он один, кстати. Есть интерпретаторы, толкователи, которые поступают так же. Вот, он склонен был объяснять 11 главу и дальнейшие события 11 главы как относящиеся к межзаветному периоду. То есть это период после Ветхого Завета, уже после пророка Малахи. И до начала Нового Завета, до начала евангельского периода. А там было непростое время, там было интереснейшее время. Я сразу скажу, что не все толкователи разделяют вот такую интерпретацию. Поэтому, если в данном случае, если вы скажете, что это вам кажется странным, непонятным, я даже спорить не буду, потому что я знаю, что есть и другие взгляды, есть и другие подходы. Но вот это один из тех подходов. Так вот, как раз в то время, в межзаветное время, перед Израилем возник вопрос. Да, ведь там же даже было время, когда Израиль был независимым, около 80 лет, как раз после Маковейских войн, о которых мы уже коротко с вами говорили. Вот, и до того, как, собственно, пришли римляне, Израиль был независим. Но при этом независимость не привела Израиль к Богу. И никак не помогла потом принять Иисуса Христа. Опять потому, что это была независимость ради себя. Давайте мы просто поживем для себя. А так не получается. Жить ради себя просто не получается. Тут были еще вопросы по поводу смерти разных. Вот тут подходов, например, Татьяна пишет: «Смерть только в нашем воображении, и ее не прожить, чтобы понять здесь». Абсолютно точно. Вот переход из жизни этой в жизнь вечную, а не просто прах ты и в землю возвратишься, но даже если мы говорим о теле, Господь, который возродит вот эти наши тела, Он восстановит эти наши тела. Это, кстати, то, что было известно в Ветхом Завете. Это то, на что уповал Иов. Это то, к чему стремился Иов. Да, он знал, что вот у него как раз тело распадалось еще при жизни. Вот вы помните, да, мы с вами читали книгу Иова. Вот. Тело его распадалось еще при жизни. Но он знал, что Бог это тело восстановит. И уж если Иов имея то откровение, которое он тогда имел. Если он в это верил, если он это принимал, то нам-то как? Вот, и Татьяна Кузнецова здесь дополняет по этому поводу. «Да будет по вере твоей, во что веришь, то тебе и будет». Да, а основание для этой веры – это Божие Слово. И основание для этой веры – это свидетельство Духа Святого. Можно всю жизнь ходить и бурчать. «Мы все умрем, мы все умрем». У Клайва Льюиса в конце... Кстати, неоднозначная книжка, да, последняя книжка серии про Нарнию. Сейчас, как же она? «Последняя битва». Да, «Последняя битва». Критиковали тогда Льюиса за эту книжку. Не буду сейчас говорить, за что конкретно. Он отвечал, что я же не богословие писал, я художественное произведение писал. Вот. И там, короче говоря, есть группа персонажей, по-моему, гномов, если я не ошибаюсь. Ну, короче, мелких таких достаточно персонажей, которые попадают, ну, если говорить на христианском языке, они попадают в небеса, но они никак не могут понять, что они в небесах, они никак не могут в это поверить, они все, они стоят в одном месте, они не идут вперед, они не продвигаются вперед, чтобы увидеть, чтобы принять Божие благословение. А мы с вами о таком же состоянии говорили в связи с народом израильским, когда Бог ввел израильский народ в землю, и когда надо было идти покорять землю. Так ведь они же, вы помните, что они покорили не все, что должны были. Они в какой-то момент остановились, они не дошли до тех границ, которые поставил им Бог. Знаете, что здесь получается? Это вот как раз то, о чем здесь Татьяна пишет, о чем она говорит. Человеку дано больше. И Господь хочет, чтобы человек брал больше в тот момент. Да, вот я имею в виду, если мы применяем именно к Израилю тогда. Да, человек говорит, а я не буду, а я не хочу, а я все равно не верю. Такое маловерие человека, которому дан великий дар, он говорит, да не такой уж великий дар, и не целиком он мне дан. И вот это тоже очень современная история, потому что мы с вами христиане, но зачастую мы тоже вот этим... страдаем этой неготовностью принять то, что Господь нам дает, да, то благословение, которое Господь нам открывает. Жанна пишет, сердце благодарно Господу за то, что Он не оставляет в нужде и отвечает на молитвы. И опять-таки, тут очень важно принять Его ответ, тут очень важно услышать Его ответ, не замыкаться. Вячеслав пишет, Бог побуждает нас подниматься на высоты свои. Угу. Вот, а мы иногда сидим в том месте, которое нам удобно. То есть мы как бы говорим, мне так нравится, мне так нормально. Вот, и дальше тут история про карманного Бога. Опять, хотят карманного Бога, пишет Ольга Миронова. Значит, смотрите, какая вещь. Я очень осторожно всегда поступаю с фразами типа «кто-то хочет чего-то». Кто-то хочет чего-то, это Божий разговор с ним. Вот когда Ольга сейчас пишет, хотят карманного Бога, да, такого Бога, который был бы управляем. Я вот сижу и думаю, говорю, Господи, ведь в моей жизни такое тоже бывает. И бывает чаще, чем я хотел бы в этом признаваться. И я говорю, Господи, я понимаю, что страдаю тем же самым. Помоги мне, пожалуйста, видеть, что Ты Бог неба и земли. Ты великий Бог. Ты... Да, кстати, я как-то цитировал уже вот эту... сказку про старика Хоттабыча. Там Лазарь Лагин много интересного в эту сказку вложил. И Ветхий Завет-то он точно знал, я имею в виду автор. Так вот, Бог – это не старик Хоттабыч. И интересно, что особенно в начале сказки, ну да, в конце, конечно, старик Хоттабыч меняется, советское воспитание, и его меняет и так далее. И в это бывает сложно поверить. Гораздо проще поверить в начале, когда Волька понимает, что Хоттабыч-то, конечно, сделает то, что Волька попросит, а все-таки Хоттабыч страшен по разным причинам. Ну, вот хотя бы по причине своей силы и по причине своей непредсказуемости. Так вот, Я задаю себе вопрос, а не пытаюсь ли я нарисовать себе такого карманного бога? И не упускаю ли я какие-то важные черты в характере бога? Это бог неба и земли. Это не старик Хоттабыч, который сейчас вырвет волосок из своей бороды. Давайте мы с вами обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Ну, а завтра ваши комментарии тоже еще посмотрим. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобой сегодня, в начале этой новой недели. Мы просим Тебя, Боже, благословения. И, Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам сейчас возможность жить, возможность склоняться пред Тобой, возможность читать Твое Слово, возможность идти дальше по этой жизни. Да будет слава Тебе вовеки, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1209-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы уже видели с вами, что пророк Захария – это поистине пророк надежды. И многие толкователи, кстати, на это обращают внимание. Ведь даже его имя значит «Господь помнит». И весьма показательно, что он был одним из последних Божьих пророков в Ветхом Завете. Одним из последних, кто нес Божие Слово. Ну а Новый Завет начинается с того, что ангел является его тезке, человеку, которого ведь тоже зовут Захария, мужу Елизаветы, матери Иоанна Крестителя. И поэтому столь значимо имя Захария – Бог помнит. И поэтому так важно, что он – пророк надежды. Однако надо отметить, что Захария – это ведь не только пророк надежды, потому что надежда может быть и ложной, и такую в кавычках надежду уже давали людям многочисленные лжепророки того времени. Ну а Захария – это еще и пророк истины, и он подчеркивает вот эту мысль об истине. И 11 глава, которую мы с вами начали читать в прошлый раз – приводит нас к римскому периоду. Это время, а также времена Маккавеев, были очень темными и мрачными. И в 4 стихе мы с вами читали вот эти горькие слова. «Так говорит Господь Бог мой, паси овец, обреченных на заклание. Да, ты будешь пастырем, да, это стадо, а конкретно в данном контексте эти люди вернулись в землю обетованную. Но для чего они туда вернулись? Какое будущее их там ожидает? Картина далеко не самая яркая. Да, сначала будет большое благословение, в том числе и материальное. Однако с запада придут и другие завоеватели. Сначала придет Александр Македонский, ну а потом придут и римляне. И вот иудеи будут страдать тогда больше, чем когда бы то ни было в своей истории, пожалуй, за исключением Холокоста. Ну а мы с вами читаем книгу пророка Захарии, 11 глава, 7 стих. Здесь, собственно, эта же мысль продолжается. «И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и возьму себе два жезла и назову один благоволением, другой – узами, и ими буду пасти овец». Кстати, по этому поводу существуют различные толкования. Может быть, Захария и сам должен был стать пастухом и пасти овец, потому что в 4 стихе было написано «паси овец», а здесь сказано «буду пасти овец», и говорится «овец поистине бедных». И в 9 стихе «не буду пасти вас», то есть «я буду» или «я не буду», первое лицо, единственное число. И речь идет об остатке,
маленькой группе из остатков 12 колен. Давайте еще раз прочитаем 7 стих. «И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и возьму себе 2 жезла, и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец». Итак, вопрос. Захария действительно все это делал? Он показал это на практике, на примере? Или это просто притча, которую он рассказывает? Я лично считаю, что и то, и другое. Это притча, рассказанная через действие. Пророк не стал навсегда пастухом, но какое-то время он действительно пас овец для того, чтобы донести смысл Божьего слова. Мы с вами ведь такое уже видели у других пророков. Например, у Иезекииля. Вы помните, что Иезекииль, заперся в своем доме, прокопал подземный ход и вышел через него наружу? Ну, конечно, для нас с вами перекопанные улицы – это дело привычное, ничего нового. Но в то время подобное было необычным. Хотя, впрочем, и сегодня было бы необычным, если бы кто-то заперся у себя в доме и прокопал бы туннель на улицу, и потом таким образом вышел из дома. Но вот именно так поступил Иезекииль. И сделал он это не случайно. Он хотел таким образом что-то сказать людям, которые собрались его слушать. И я полагаю, что у Захарии была весьма похожая ситуация. Итак, Захария берет 2 жезла. Мы читаем «и назову один благоволением», в других переводах «красотой», «милостью» или «благодатью». Это жезл пастуха, и это как раз тот жезл, которым пастух направлял, а также бережно поправлял или исправлял своих овец. Ну, то есть, если какая-то из овец уходила в сторону, пастух возвращал ее обратно в стадо именно этим жезлом, потому что, уйдя из стада, овечка попадала в опасность. Так что да, это именно про благодать, про милость. Но есть и второй жезл, и называется он словом «узы». И мы сразу можем представить себе тюремные узы, узы заключения, ну как, например, у апостола Павла. Однако значение здесь все-таки другое. Гораздо правильнее увидеть в этом узы завета. Да, конечно, они тоже ограничивают, и эти ограничения обусловлены именно заветом, договором. Но этот жезл, в отличие от предыдущего, был все-таки тяжелым. Кстати, подобный жезл также был и у пастуха. То есть у него было 2 палки. Одной он управлял стадом овец, он гнал овец, ну а при помощи другой палки он отгонял диких животных. Таким шестом или жезлом пользовался, например, Давид, когда был еще мальчиком-пастушком. Пришел лев, и Давид этого льва отогнал. Также Давид одолел и медведя. Ну и, кстати, пастуху ведь постоянно приходилось иметь дело не только с дикими животными, но также и с людьми, которые пытались украсть овечку из его стада. И пастух не стеснялся по назначению воспользоваться этой тяжелой палкой или дубинкой. Так что перед нами 2 жезла – и благодать, и завет. И дальше мы читаем «и ими буду пасти овец». Можно также переводить и в прошедшем времени. «И я пас овец». Но дальше 8 стих. «И истреблю 3 из пастырей в 1 месяц». И опять-таки та же самая ситуация. Глагол можно переводить как будущим, так и прошедшим временем. Либо «истреблю», либо «истребил». То есть «я истребил за 1 месяц 3 пастырей». Я полагаю, что здесь речь идет о лжепророках, о лжепастырях. И дальше. «И отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня». И это тоже можно переводить в прошедшем времени. То есть эти люди, эти лжепастыри были для меня отвратительны, как и я для них. То есть тут все совершенно взаимно. И дальше читаем 9 стих. «Тогда скажу, не буду пасти вас. Умирающее пусть умирает, и гибнущее пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой». Опять-таки, начало этого стиха можно переводить и прошедшим, и будущим временем. Когда мы с вами дойдем до книги пророка Малахии, мы с вами увидим, как пророк противостоит всему поддельному, всему фальшивому. Например, очевидно, был в то время такой человек, скряга, а может быть и не один такой человек, который не хотел давать из своего лучшего скота в жертву Господу. Вместо этого он отправлял на жертвенник какую-нибудь старую больную корову. И при этом люди говорили, что он, дескать, отдал Богу свою лучшую корову. Да какая уж там лучшая, старая и больная она. И вот именно об этом Бог будет говорить народу через Малахию. О том, насколько ему, Богу, все это омерзительно, такие вот жертвоприношения. Он их не принимает. Вот об этом же и здесь. Умирающее пусть умирает. Не пытайся быстренько принести это в жертву, быстренько от этого таким образом избавиться. Иными словами, Бог призывает людей быть честными в своих поступках. Но есть еще одна возможность для интерпретации, для толкования. Бог говорит о том, что по какой-то причине, и эту причину мы сами скоро увидим, он на время оставит свой народ. Кстати, инициатива это, конечно, принадлежала самому народу. Бог оставит народ, потому что народ изначально оставил его. «Не буду пасти вас, умирающее пусть умирает, и гибнущее пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой». Ну, то есть, раз вы отвернулись от Бога, раз вам не нужна любовь, не нужна милость, не нужна благодать Бога, то и Бог поступит аналогично. Хотя милость его все равно превозносится над судом. И отвержение со стороны Бога, или даже точнее ответное отвержение со стороны Бога, будет не вечным. Читаем 10 стих. «И возьму жезл мой, благоволение, и переломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами». Вот это как раз поддерживает именно вторую интерпретацию. Он берет вот этот жезл благоволения или милости и переламывает его. И таким образом милость отходит от людей. Понимаете, Бог ведь заключил со своим народом завет. Он обещал благословить свой народ. Он обещал привести его в обетованную землю. И он обещал его защищать. Ну а вот теперь Божий народ стал непослушным. Однако Бог продолжал проявлять милость к своему народу, и это не было основано на их действиях или их поступках. Это, как мы с вами в прошлый раз уже отмечали, было основано только и исключительно на Божьей любви, на Божьей милости. Мы читали об этом также в книге пророка Захарии, 10 глава, 6 стих. Давайте вернемся к нему и прочитаем снова. «И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как бы я не оставлял их». Вот это Божье решение, вот это Божье слово, вот это Божья милость, Божья любовь, Божья благодать. Да, конечно, они были недостойны, они были непослушны. Однако должно было также прийти такое время, когда Бог заберет свой завет, Он уведет или даже переломит свой жезл. Он больше не будет поступать с народом по благодати. Он больше не будет являть к ним милость. И мы с вами, собственно, именно об этом и читаем. Так что я думаю, все-таки 9 стих начинает именно эту тему. Бог говорит, да, приходит время, когда я забираю свою милость. А народ этого не понимает. Народ падает все ниже и ниже. И мы читаем 11 стих 11 главы книги пророка Захарии. «И он уничтожен будет в тот день, и тогда узнают бедные из овец, ожидающие меня, что это слово Господа». И опять-таки это можно переводить и прошедшим временем. То есть он был уничтожен. Речь идет тогда об уже свершившемся факте, об уже происшедшем событии. И бедные из овец – это, по сути, остаток из остатка. Это люди, которые все равно были послушны Богу при любых обстоятельствах. Люди, доверявшие Божьему Слову. И я вам вот что хочу сказать. Самое базовое, определяющее качество для любого христианина – это доверие Божьему Слову. Именно на этом все зиждется, все строится. Это первоочередное. И если вы не верите, что Библия – это Божье Слово, то вы ни к чему больше не готовы. Потому что сначала надо определиться именно с этим. Надо именно с этим для себя разобраться. Как я отношусь к Божьему Слову? Является ли оно для меня высшим, безусловным и непререкаемым авторитетом? Да, у людей бывают вопросы. Бывают где-то неясности. Однако все-таки важно заложить основание. Важно именно поверить, что перед нами действительно Божие Слово. Даже если чего-то пока недопонимаем, даже если что-то остается для нас неясным. Я вот могу сказать по себе, по своей жизни, по своему опыту. Я не просто принимаю на веру, что это Божие Слово. Я знаю, что это Божие Слово. Да, конечно, когда-то я занимался преимущественно тем, что пытался доказать истинность Библии и ее богодухновенность. Но сейчас я понимаю, что по большей части это была пустая трата времени. Да, на каком-то этапе это необходимо, и есть люди, которым это необходимо прямо сейчас. Однако будет серьезной проблемой, если человек всю жизнь только и делает, что пытается доказать, пытается убедить, не знаю уже даже кого, других или и себя тоже. Нет, друзья, мы не доказываем, мы это проповедуем, мы провозглашаем, что это Слово Божие. И Слово Божие имеет силу. И именно оно, Божие Слово, или Бог через свое Слово, может противостоять врагам, противостоять противникам. Именно это он и делает. Ну, как в истории, которую рассказывал один известный проповедник прошлого. Понимаете, говорил он, если у вас дома вдруг живет лев в клетке, то вы ведь не будете тратить усилия, чтобы защитить этого льва от соседских кошек. Ну, а если кошки будут чересчур наглыми, то достаточно просто открыть клетку, и лев сам о себе позаботится. Вот этому подходу я и пытаюсь следовать в своей жизни. И, по-моему, это замечательная иллюстрация. Я просто пытаюсь открыть дверь, и тогда Божие Слово о себе уж точно позаботится. И не мое дело защищать Библию от соседских кошек. Достаточно просто нести людям Божье Слово.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Так вот, эти люди, этот остаток, верили, что перед ними Божье Слово. Однако среди них должен был явиться Мессия, и большинство из них Мессию отвергли. Да, конечно, были и те, кто его принял, но таких оказалось очень немного. По крайней мере, тогда, когда он пришел. И именно за это народ был судим. Бог отправил его в новый плен. Мы сейчас увидим, что об этом говорится в 12 стихе. Мы подходим к очень яркому, очень интересному абзацу. Давайте прочитаем 12 стих 11 главы книги пророка Захарии. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте, и они отвесят в уплату мне 30 сребреников». И вот какая здесь интересная вещь. Обратите, пожалуйста, внимание, что они даже не хотели много заплатить. Я вот даже думаю, не было ли у Иуды трудностей в согласовании цены? Потому что здесь написано, и они отвесят или отвесили, опять-таки можно в прошедшем времени, в уплату мне 30 серебряников. Поразительно, не правда ли? Перед нами текст Писания, который исполнился точно и буквально. И я хочу, чтобы вы это увидели. Давайте, например, прочитаем Евангелие от Матфея, 26 глава, 14 и 15 стихи. «Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: „Что вы дадите мне? Я вам предам его“». Ну, то есть он фактически спрашивает, сколько стоит, сколько вы готовы за это заплатить. Кстати, заплатили они очень немного. Мы тоже сейчас с вами это увидим. Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. То есть Иуда искал возможности предать Иисуса. Интересно, да? А ведь первым об этом говорит не Матфей. Первым говорит об этом именно пророк Захария. Но дальше, в следующей, 27 главе Евангелия от Матфея, мы с вами тоже находим кое-что интересное. Евангелие от Матфея, 27 глава, 9 и 10 стихи. «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: „И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь“». Или в других переводах «за поле горшечника». Да, Иеремия немало говорил о поле горшечника. Об этом мы читали в 18 и 19 главах этой книги, и мы с вами об этом подробно в свое время говорили. Но смотрите, что сказано дальше в книге пророка Захарии. Это все та же 11 глава, 13 стих. «И сказал мне Господь: „Брось их в церковное хранилище“», или в других переводах «в храмовую сокровищницу». И дальше: «Высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника». То есть вот это делает пророк Захария. Он делает это в качестве иллюстрации для притчи. Или точнее, все-таки в данном случае, иллюстрации для пророчества. Но здесь интересная фраза. «Высокая цена». Я полагаю, что это говорится с большой долей иронии. Ну, типа, ничего себе они меня оценили. Нормальная такая цена. За Господа 30 сребреников. Дешево же они его оценили. А теперь давайте посмотрим дальше. Что сделал Иуда с этими деньгами? Мы помним из Евангелия от Матфея, что он бросил их в храме. То есть Иуда готов был уже вернуть эти деньги храмовым служителям. Однако они не хотели брать эти деньги, потому что это цена крови. Вот ведь интересно, какими набожными, какими благочестивыми они вдруг стали. Они говорят: нет, в храмовую сокровищницу положить эти деньги нельзя, потому что это цена крови. Но на эти деньги они купили поле горшечника. И, конечно же, это не случайность. Напротив, это один из самых примечательных библейских фрагментов. Так давайте все-таки разберемся, что же это за поле такое, поле горшечника. А это вот что. Когда горшечники делали что-то из глины, и у них не получалось, и глина разваливалась, вот тогда они выбрасывали эту глину, потому что у нее была неподходящая текстура. Из этой глины невозможно было слепить ничего дельного. И вот пророк Иеремия представляет это как иллюстрацию действия самого Бога. Бог помещает человека, как глину, на колесо горшечника. Он лепит и придает форму. Однако глина должна быть податливой. Ну а если глина неподатлива, то ее просто выбрасывают. Как раз на поле горшечника, потому что она ни на что не годится. Так вот, какая тогда получается интересная вещь. Христа оценили в 30 сребреников, но потом взяли эти 30 сребреников и с полной набожностью сказали: «Но это же цена крови, нельзя использовать это в религиозных целях». И они взяли эти деньги и купили на них поле горшечника. И там хоронили бедных. Понимаете, Господь Иисус давно уже работал на поле горшечника. Он сам купил это поле, но совсем не за 30 сребреников. Он заплатил цену, но не серебром и не золотом. Он заплатил своей драгоценной кровью. И цена эта была заплачена как раз ради того, чтобы он мог искупить весь наш мир, полный разбитых глиняных горшков, искупить это человечество, вот это поле. Да, друзья, вот оно, человечество. Вот эти разбитые куски глины, разбитые физически, разбитые умственно, разбитые морально, разбитые духовно, разбитые в самых разных местах, каждый по-своему. Ну а горшечник – это Господь Иисус Христос. Он все эти куски собирает, и то, что когда-то было выброшено, он может взять и сделать из этого великолепный сосуд, великолепную вазу во славу Божью. Представляете, какая это роскошная картина, нарисованная здесь, в книге пророка Захарии? Христа отвергли настолько, что сочли его достойным разве что поля горшечника. Но он ведь сам трудился в этом поле. И обратите, пожалуйста, внимание также на 14 стих. «И переломил я другой жезл мой, узы, чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем». Бог говорит, «Когда вы меня продали, когда вы решили от меня избавиться, когда вы предали меня в руки язычников на распятие, вот тогда я разорвал свой завет, и скоро вы познакомитесь с таким вот римским генералом, зовут его Тит, и вы будете разбросаны по всему миру. Потому что ведь их Мессия пришел, он умер за их грехи, и с тех пор Господь Иисус как раз и трудится в поле горшечника». Видите, какая здесь нарисована картина. Но послушайте, давайте еще хоть немного прочитаем, а? Давайте прочитаем 15 стих. «И Господь сказал мне, еще возьми себе снаряд или инструмент одного из глупых пастухов». Да, мы с вами подробно читали о пастырях, но вот здесь говорится об инструменте одного из глупых пастухов. Я полагаю, что это изображение Антихриста, которому предстоит прийти. Чтобы было понятнее, давайте еще 16 стих прочитаем. «Ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть». И копыта их оторвет. Вот обратите, пожалуйста, внимание, речь идет не о пастухах во множественном числе, но уже о пастухе в единственном числе. И все, что будет делать этот пастух, он будет делать для себя, ради собственной выгоды, ради собственной пользы. И в других местах Священного Писания в таких терминах описывается именно Антихрист. И все-таки прочитаю еще и 17 стих. «Горе негодному пастуху, оставляющему стадо, меч на руку его и на правый глаз его». Это очень серьезно, это очень сурово. Я понимаю, что здесь возникает несколько больших и серьезных вопросов, но ответы на эти вопросы мы с вами будем искать, Бог даст, уже в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.